Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях писатель Чингиз Гусейнов, он еще профессор МГУ, автор романа «Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина», и наш коллега Равиль Бухараев с книгой, которая еще не издана, но тем не менее лежит у меня на столе в гранках. Добро пожаловать, господа.
Добрый вечер.
Чингиз.
Спасибо.
Равиль, давайте начнем с вашей книги, тем более, что мы упреждаем ее издание и тем самым как бы имеем некий приоритет информационный. Книга посвящена, называется по-русски «Сага о Казани».
«Сказ о Казани» по-русски,
да. Книга достаточно толстая, издается она сразу на двух языках. Где?
Она называется в Санкт-Петербурге в издательстве «Славия». Это такое известное издательство, которое, потому что книга иллюстрированная, очевидно, что поэтому прибегли к издательству, у которого большой опыт вот именно иллюстрированных. И эрмитажные книги издавали, выставочные книги. В общем, надеюсь, что будет хорошо.
Да, но эта книга ведь адресована к какой-то дате. Это не просто так написано.
Ну, дата действительно 30 августа будет празднование тысячелетия Казани. Собственно говоря, оно уже практически началось в том смысле, что целый ряд мероприятий уже проводится. Вот 24 июня должна открыться мечеть под названием Кул-Шариф. Это, в общем, символическое очень открытие. Это мечеть на территории Кремля. Как бы прообраз той мечети, которая стояла в 1552 году и была взорвана при взятии Казани. И вот восстановление этой мечети, но одновременно совпадает с тем, что открывает двери старинный собор Благовещенский, который в Кремле же и находится, он тоже 16 века. И вот эти две символические, два символических храма открываются одновременно, то есть православный храм и мусульманская мечеть.
Разрушение Казани.
Дата ЮНЕСКО.
Ну да. Разрушение Казани, взятие ее Иоанном Грозным, и все это более последняя, более поздняя история, об этом достаточно написано, и были летописцы и прочее. Но начало города, естественно, уходит всегда в туман истории. Непонятно, какую дату считать, там, с первого бревна, с первого человека. И люди эти, как правило, строившие первые поселения, им было не до того, чтобы заносить в какую-то скрижаль. Вот мы начали город. Тем более, что даже если бы и писать умел, даже если бы и в скрижаль записал, куда ее прятать? Я часто себя ставлю на место этих первых поселенцев и людей. Вот представьте, что живете вы где-нибудь там в полупещерном помещении и страстно хотите с потомками каким-то образом законтактировать. Что вам делать? Ну вот поэтому, видимо, наскальные рисунки и появились, потому что это самый верный способ что-то передать.
Был знаменитейший советский анекдот. Знаете, пять укладов. Это здесь стоит неандерталец и каменным топором рубает на стене лозунг: «Да здравствует рабовладельческий строй, светлое будущее всех неандертальцев».
Равиль, кто определял, когда Казань появилась?
Потому что... Ну, вообще, действительно, это вопрос философский и принципиальный. С чего начинается город? До сих пор считалось, что вот с первого упоминания в анналах, в хрониках, там, в летописях, ну, это, конечно, я думаю, можно отнести, в общем, сразу, потому что для того, чтобы в летопись занести нечто, это должно расстоять достаточное количество времени. Поэтому в данном случае пошли несколько другим путем и достаточно широким. В Казани провели примерно 5, по-моему, международных конференций. Причем конференции проводились не по тысячелетию Казани, не по определению даты Казани. Это был самый последний семинар на пятой конференции по времени. А занимались вообще проблемами Золотой Орды, проблемами Великого Волжского пути, проблемами вообще обжитости вот этого пространства между Каспием и Волгой и Каспием, до Волжского Великого пути. И вот выяснилось в процессе этого исследования, что Волга как путь торговый, конечно, невероятно древний путь. И говорим мы не о X веке, где могла начаться Казань, а, по крайней мере, о древних греках, об эллинах, так сказать.
Ну да, потому что кругом дичь все заросло, бурьяном, камни, сосны.
Ну, это как метра посмотреть, не пройдешь. На самом деле, экология зато была хорошая. Значит, вопрос не в этом, а вопрос в том, что дорог, конечно, не было. Но река – это дорога. Река – это дорога летом в основном, конечно. Зимой уже очень сложно по ней ехать. Но летом ее использовали очень хорошо. Поэтому она соединяла ведь не только Урал с Грецией. Потому что на Урале нашли вот артефакты эллинского времени. Она соединяла Скандинавию с Каспием, с Ираном и с ближневосточными странами. И она, в конце концов, соединяла Европу с Каспием тоже, потому что европейский путь шел через реки великие, вот через Эльбу, Данию, из Дании, значит, в Швецию, из Швеции через Старую Ладогу, опять-таки по Волокам и по озерам опять на Волгу. То есть Великий Волжский путь – это путь, который на самом деле по карте, на одной из конференций, я помню эту карту, на самом деле заводил и в Лондон, где мы с вами находимся, никуда-нибудь. Вот. Поэтому здесь эти места были обжиты, по крайней мере, торговцами, достаточно давно. Сама Казань, я когда занимался этим, я посмотрел на то, как вели себя варяги, для которых Волга была удобнейшим путем для того, чтобы скатываться вниз на Каспий, где были очень богатые страны, они там достаточно часто грабили. И вот где-то к середине X века вот эти походы прекращаются. Вопрос задается, почему они прекращаются? Желание пропало? Не думаю, чтобы желание пропало. Значит, просто не могли проходить. Это был первый путь. Значит, приблизительно вот там какая-то крепостца или таможенная крепость стояла, вот там где-то началась где-то к концу X века уже точно. Но, помимо всего прочего, Казанский Кремль – это очень древнее место, и никогда там не проводились раскопки, потому что в советское время он был закрытым объектом, так называемым. Там не разрешались просто копать. И заложили по-настоящему шурф, на это средства нашлись и у республики, и у города. Заложили шурф и докопались до 5-го культурного слоя, это очень низкий слой. И там обнаружили целый ряд предметов, самыми интересными из которых были две монетки. Одна серебряный арабский дирхем, отчеканенный в городе Шаши, это, так сказать, Ташкент нынешний. Это неудивительно, потому что арабские деньги находятся где угодно, и в Старой Ладоге, и в Скандинавии, и везде.
Да, Равиль, меня в этих раскопках всегда потрясает, что что-то находят. Потому что для того, чтобы нашли, надо, чтобы лежало. А чтобы лежало, надо, чтобы просто валялось. Да, представляете, заканчивается эпоха, все вокруг валяется, черепки, монеты. Потом все это зарастает какой-то грязью, а потом спустя тысячелетия роют шурф и находят.
Удивительно, да, но это именно так и происходит. Сколько людям приходится вот идти по улице, вдруг увидит монетка, да? Копейка, лишь, допустим, в Москве лежит, или здесь лежит пенс. Не каждый нагнется, заметим. И пока его не втопчут в землю, он так и будет там, сказать, находиться. Так вот, вторая монета оказалась чешским динарием. И это монетка совершенно удивительная, совершенно... Это была первая, так сказать, денежка, которую нашли в истории чешских денег, и она приблизительно была в 930-950 года. Вот известно, что от чеканки денег до их закапывания в клад, или то, что они, так сказать, пропадают, приблизительно проходит около 50-70 лет. И поэтому вот консенсус ученых, международный был консенсус, пришел к тому, что можно смело ставить дату основания Казани как торгового поселения примерно 1005 год. Вот получается 1000.
Да, а вот денежки эти древние, то есть ходили по рукам, их, видимо, ценили. В них, как мы сейчас деньги понимаем, это же виртуальную стоимость они имеют. Ты достанешь из кармана 10 или 20 фунтов, для нас это 10-20 фунтов, но на самом деле это кусок бумаги с королевой нарисованной.
Да, и из-за этого пошла инфляция, кстати, потому что тогда, когда были реальные деньги, реальным серебром по весу или реальным золотом по весу, никакой инфляции не было.
И еще когда государство писало, что каждая ассигнация обеспечивается золотым запасом страны, помните?
Господа, позвольте вам возразить. Интереснейшая...
Это сейчас тоже.
Да, но сейчас ничего не поддерживает, сейчас просто бред.
Интереснейшая штука, когда Колумб и там сотоварищи, или там кто за ним был, привезли из Южной Америки там два парохода золота, колоссальная случилась инфляция. Золото чудовищно упало в цене. Поэтому сам металл еще стоимости его не обеспечивает. Мнение о металле, да, но не металл.
Ну и времена-то изменились. Мы говорим о X веке, все-таки не о конце 15 века, когда Каравелла, Колумба пошли туда. Вот. Но эти деньги, они действительно чрезвычайно были в ходу, потому что в Европе как раз в X веке был полный коллапс практически денежной системы, потому что было много различных. Последние деньги были более-менее нормальные, это у Шарлемани, у Карла Великого, да, потому что они чем-то обеспечивались. Но Карл Великий – это все-таки 8-9 век. После этого там феодальная система, масса, так сказать, графств, мелких феодальных государств, которые как не могогли поддержать.
Обеспечение денежной валюты устойчивой мухлевали, добавляя в смесь менее ценные металлы.
Ну, безусловно, там фальшивомонетчики процветали чрезвычайно. Вообще в средние века, и мы знаем это по наказаниям, которые чудовищные совершенно наказания были для фальшивомонетчиков, чуть ли не их там не в кипящем масле, так сказать, варили, не помогало. не помогало, все равно.
Но сами власти тоже этим занимались.
Ну, конечно, да.
Вот, и таким образом эти две монеты и определили по существу. Но самое-то поразительное, что получается, вот как будто нарочно, да, но все-таки это ну, где-то, я не знаю, приблизительно 6,5 метров в глубину. И получилось, что в Казани встречался Запад и Восток еще в X веке. То есть и Чехия, и, значит, вот Ближний Восток и Иран. И это неудивительно, опять же, потому что, как я сказал, Волжский путь, это он и сейчас торговый путь. А тогда, когда Казань на самом деле расцвела по-настоящему после падения Хазарии. Потому что весь рынок волжский достался тогда великому Болгару. И Казань, конечно, была пограничной крепостцой таможенной великой Волжской Болгарии, которая была на Волге в те времена.
Каждая книга, которая выходит в свет, должна предлагать что-то новое читателю или мировой культуре. Что вам удалось, грубо говоря, нарыть в этой книге, чего не было раньше?
Ну, нарыть, наверное, это не совсем здесь слово, потому что люди, которые читали уже эту книгу в Казани, это ученые, они сказали, что еще не было столь полной книги об истории Казани и вообще по казановедению, чем эта книга. Потому что я пользовался ведь не только тем, что можно было найти, допустим, в архивах самой Казани или Москвы. Чрезвычайно много вещей я видел и знаю здесь, потому что эти исследования, они же идущие исследования. И главное, это контекст. Главное, это как смотреть на вещи, потому что у людей вот кажется, ну где Казань, скажем, где Рио-де-Жанейро? Да? Это как будто две разных планеты. Это же далеко не так. Все на самом деле чрезвычайно объединено. И в этом смысле контекст, я думаю, что действительно мне удалось более-менее, так сказать, энциклопедическую книжку сделать, но при этом мне не хотелось, чтобы она была сухая. Поэтому каждый, это сказ о Казани в 10 песнях она называется, поэтому в каждой, для каждой главы, которая посвящена определенному веку Казани, там есть запев, который дает ее основную тональность. И, ну, допустим, вот самая, как говорится, сложная глава, да, глава взятия Казани в XVI веке. Тут можно было чрезвычайно много всякого понаписать, но как-то нужно решать, да, это же не энциклопедия все-таки, ну, это отпечатанный лист, 25 страниц вот на век. Попробуй выбери что. И я решил ее очень интересным образом для себя. Я решил ее, потому что это был век, в котором в Казани было три царицы. В мусульманской Казани три царицы, которые, значит, управляли делами, причем еще одна царица была, которая, значит, Нур-Султан, это была мать двух последовательных ханов Казани, которая была в чрезвычайно замечательных отношениях с Иваном III, а потом, так сказать, и позднее, и которая, выйдя замуж в Крым после Казани, она при ее жизни, например, никаких проблем между Крымом и Казанью вообще, то есть Крымом и Москвой, не возникало. Она всегда умела как-то политически все эти тучи разгонять очень быстро. Поэтому просто вот эти три удивительных женщины, для меня Казань – это мой родной город. Поэтому эта книга, наверное, и историческая, но главное, о чем я хотел сказать, что у каждого города, который простоял какое-то время, да, он простоял не потому, что он из камней сделан, сложен, а потому, что у него есть сердце и душа. И вот что такое душа Казани для меня, мне хотелось в этой книге выразить. Что, из чего она складывалась, и сколько в ней всего. Оказалось, что всякого много, и главное, что это чрезвычайно широко, и как в капле вот, можно видеть мир, если уж очень хорошо посмотреть. Так, наверное, в Казани можно увидеть практически всю историю, не только историю России, но и Европы.
Но вам, глядя на историю Казани с высоты птичьего полета, возможно, угадывается и дальнейший путь, куда все это движется. Проглядывается что-то в тумане будущего?
Я думаю, что проглядывается, но этот туман будущего чрезвычайно, конечно, тесный, потому что и густой. Потому что если все будет продолжаться так, как продолжается, а на самом деле вот Казань получила за последние 15 лет больше, чем за предыдущие 500. Ну, в смысле архитектурных каких-то новинок. Переложили, переделали все эти самые подземные коммуникации, например. Не просто там сверху что-то такое красили. Там многое появилось. Метро, наконец, должны пустить. Ну и многое-многое другое. Но главное не в этом, а главное, что она из падчериц вдруг переходит не в Золушки, но переходит какое-то ощущение собственной значимости, причем исторической значимости в истории всей России. Не противопоставление, но полное осознание того, что она не младшая никому сестра, и нет у нее там старших братьев и так далее. Что это, в общем, какое-то такое объединение равных, И поэтому Казань может на свою историю смотреть не только с гордостью, но и с тем, чтобы как теперь можно очень много в ней понять, mm-hmm. почему были те иные ошибки. И их просто не нужно повторять в будущем, поэтому я надеюсь на будущее, что оно будет хорошее.
На фоне всех электронных бликов и бляков, которые звучат на всех радиоволнах, мы забыли звучание первичной музыки, той музыки, которая, может быть, сопутствовала появлению Казани на историческом горизонте. И вы нам выбрали сегодня пару композиций. Одна... Что там за инструменты?
Ну, это древнеиранский инструмент, на самом деле. Это народные музыканты. И темы, я думаю, действительно очень-очень древние. Просто их надо послушать.
Послушаем тогда по видим инструмент.
Это что у нас, дудук какой-нибудь?
Это,
Чингис,
да,
кто это?
Чингис, это слово, да. Вроде.
Чуть поближе сядьте,
да, вроде.
Микрофон на
дудука. Это старинные.
Угу. Передо мной, Чингис, ваша книга «Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина». И на титульном листе написано «Кораническое повествование о пророке Мухаммеде». То есть мы в нашей беседе сейчас уходим за тот водораздел, о котором мы говорили, основание Казани, и уходим, не знаю...
Где действовали дирхемы, вот эти дирхемы,
да,
были очень...
Вы решили написать литературный труд, но в своем труде вам пришлось копаться в первопричинах первоисточников. Во-первых, вы живете в Москве уже полвека, как я понимаю, преподаете в МГУ, но вы живете и как бы... действуете на стыке трех основных религиозных учений, и поэтому на вас повлияло все, что известно, так сказать, в человеческом богословии.
Да, на меня повлияло, потому что детство мое прошло именно на стыке, может быть, так сказать, тогда это советские годы были, правда. Но в семье у нас была мусульманская семья, бабушка моя была очень набожная. И она пыталась меня чему-то, так сказать, учить, каким-то азам. Город Баку – это уникальнейший город на планете. Даже такое суперэтническое такое понятие есть – бакинец, где независимо от... я родился во дворе, где жили евреи, жили армяне, русские... И у меня вырабатывалась как бы сразу и не только одна мусульманская культура, и не только один национальный язык, но и сразу становились родными. И мои окна гляделись в собор Александра Невского, христианский собор, который в 1934 году разрушили, я помню. Евреи, иудеи. То есть для меня это настолько было органично. Но я не придавал этому органичному единству религиозный, а национальный, так сказать, смысл, что многонациональный, а что религии, там, мусульманские и так далее. И я, в сущности, в советские годы, если бы мне сказали, что придет день, когда я напишу роман о пророке Мухаммеде, я бы просто, так сказать...
Засмеялся
бы хотя бы. Да. И я вначале, когда затевал этот роман, это сразу в 90-м году я начал, задумался о том, чтобы написать этот роман. Где-то у меня как бы долг перед бабушкой. У меня была мудрейшая женщина, бабушка. Очень много. Мудрая и политическая. Хотя она была абсолютно неграмотная.
Как ее звали?
Наргиз. Наргиз – это нарцисс. И уже тогда начали появляться этнические конфликты, и был пущен вирус, значит, антимусульманский вирус, что вот отсталые варвары мусульмане уничтожают прогрессивных. Ну, все заигрывали с Россией, христиан, поэтому у меня сначала родилось просто рассказать о пророке Мухаммеде. Но в процессе работы возникли совершенно неожиданные для меня обстоятельства. Этот роман, в сущности, вот отсюда и проистекает «Не дать воде пролиться». В жизни Мухаммеда был такой эпизод, но я верю в этот эпизод. Иначе, если не веришь в этот эпизод, хотя бы на уровне метафоры, хотя бы на уровне писательском, я верю в это, что у него был период, когда он, его гнали, изгоняли, он прятался в доме сестры, значит, с помощью Гавриила, Джибраила, он перелетел из Мекки в Иерусалим, потому что мусульмане еще долгое время после того, как они стали мусульманами, молились на Иерусалим.
А не на Мекку?
Нет, Мекки еще, так сказать, даже Мекка, когда появилась, так сказать, на Эль-Гудс, Эль-Гудс это святыня, на Иерусалим, и он перелетел из Мекки в Иерусалим, забрался на семь небес, встречался со всеми пророками, потом вернулся, и вернулся в Мекку, и удержал от падения кувшин, который у него выскользнул, когда он начал это путешествие.
А, то есть все
удержал
это в долю секунды произошло?
Это произошло в долю секунды, и я в сущности в этом романе пытаюсь расшифровать этот миг, показать миг встречи его с пророками, причем значит, пока он там встречается за этот миг, и он вернулся, что за это время он видит всю свою жизнь, которая прошла. Вот такая сложная композиция. И поэтому «Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина». Значит, но уже появляются отклики на это заглавие.
Но и возвращаясь к этой метафоре, она вполне подтверждается теорией относительности, если он двигается со скоростью.
Миг небесный, миг земной, так сказать, теория относительности. Кстати, версия, что Мухаммед живой посетил и вернулся живым, где-то послужил импульсом для Данте, его божественной комедии. Живой вернулся. Ну что, дальше рассказывать?
Да,
конечно. Да. И, значит, у меня была идея действительно, с одной стороны, ударить по тем, которые все беды хотят видеть в мусульманстве, и ударить тех мусульман, которые выделяют из Корана, или, так сказать, интерпретируют Коран в угоду агрессивности.
И все-таки ударить.
И у их ударить. И по ним. Потому что иначе любое обращение к исторической теме не бывает само по себе. Значит, какая-то должна быть что-то современное, побудительный момент, что он берется за это. А так зачем нужно просто, так сказать, это?
Да, но о пророке уже написано и сказано столько, что вы, подойдя к этой горе знаний, вынуждены были просто развести руки в стороны. Что вы могли вообще человечеству сказать нового в такой теме, где миллионы людей, казалось бы, читали Коран слева направо, справа налево, наизусть его учили целыми поколениями?
К большому сожалению, я должен сказать, что Коран так уж читали и смотрели и так далее. Меня потрясло одна, так сказать, давно я это слышал, Эйнштейн много раз брался читать Коран. Он брал читать. На первых же строках он разгневанный отбрасывал книгу, говорил: «Я ничего не понимаю». Потом проходило время, он опять брался за это, читал, опять отбрасывал. И так несколько раз у него было. Он так и не смог дочитать.
Я должна признать, что я как Эйнштейн. Я много раз бралась, не сумела дочитать.
Да,
не в гневе отбрасываю, а просто не идет.
Я понял, когда вот начал работать, я понял, что действительно Всевышний один из самых величайших писателей. И если не спослано это им, то не может быть неспосланные, созданные Всевышним, и Мухаммед выступает только как рупор, не может не иметь очень простую, простую композицию. То есть, если... Ну, потом родилась у меня идея. Не то, что у меня родилась, это всем было известно. Но я не обращал на это внимания, потому что все ученые знают, в каком порядке ниспослано слово. Это всем известно, и мусульманским известно. Издавая Коран, указывают, это послано в Мекке, это послано в Медине. То есть это всем сегодня известно. Но, честно говоря, никто не осмеливался выстроить Коран в том порядке,
как он появлялся.
Как он появлялся. И вот когда выстраивается, видно, что Всевышний постепенно с маленьких, небольших поэтических сур вовлекает человека в это свое богатство, в это свое сокровище. Он вовлекает.
А увлекает. Почему никто не осмеливался выстроить в этом порядке?
Вот об этом...
Можно я отвечу на этот вопрос?
Вот об этом пойдет, видимо...
Вы знаете, Тань, вот тут проблема вот в чем заключается. Коран для меня, да, вот я в отличие, я не метафоричен в этом, я верующий мусульманин, и у меня соответствующее отношение к Корану. Я не считаю Коран книгой для чтения. Я не считаю, что Всевышнего можно, так сказать, сводить к писателю, потому что... На самом деле, это столь великая тема, она велика, как сам мир. Просто один пример я хочу провести. Был такой Абу Ханифа, основоположник одной из самых многочисленных школ ислама. Он невероятно много знал, он знал все. Что можно было знать об исламе, о пророке, особенно о фикхе, то есть о юриспруденции. Он основоположник именно юридической школы. Так вот, когда его халиф попросил стать высшим кади, в Багдаде. Он отказался и был за это помещен в тюрьму, и в тюрьме он этой умер. И вот я думаю, он сделал это почему? Зная действительно лучше всех
не
судите, закон,
да не судимо будете.
Потому что он при всем том боялся совершить перед Всевышним ошибку.
Да, но вы не ответили на мой вопрос.
Я именно на ваш вопрос и ответил. Понимаете, люди не делали это потому, что они не знали, что это принесет, пользу или вред.
Ага. Окей.
Именно в этом ощущение веры и ощущение божественности.
Но нас сегодня интересует, как сказал Солженицын, опыт исторического исследования, к которому мы вернемся после небольшого перерыва. Коллеги доложат свои рубрики. А пока мы послушаем еще раз замечательный дудук. События недели нам доложит Татьяна Берг.
Похоже, что мне никак не уйти от молодежной темы, вот уже третий раз. На этой неделе, уже, впрочем, не впервые, у нас в центре внимания не юные хулиганы, а юные матери. Дело в том, что Великобритания упорно, невзирая на множество дорогостоящих инициатив правительства, держит первенство в Европе по числу беременностей среди несовершеннолетних. В эти дни газеты опубликовали замечательную фотографию. На ней три сестры, Джейн, Джемма и Наташа, в обнимку с гордо улыбающейся мамашей, держат на руках младенцев, которых они произвели на свет в возрасте, соответственно, 12, 14 и 16 лет. Живут они все в муниципальном доме, и за их жилье и безбедное существование, работать они, естественно, не работают, возмущается это наша самая многотиражная бульварная газета «Сан», за все это многострадальный налогоплательщик платит порядка 50 тысяч долларов в год. За примером девочкам далеко ходить не надо было. Их мать тоже родила их в весьма юном возрасте от разных отцов, после чего умудрилась еще дважды выйти замуж, оба раза неудачно. Тем не менее, она во всем винит школу, которая не сумела достаточно просветить ее отпрысков. Между тем газеты успели выяснить, что еще до того, как в 16 лет Наташа, наконец, благополучно родила сына, у нее было два выкидыша и аборт. Так что, говоря журналисты, она могла уловить связь, некоторую связь, между причиной и следствием. Как я уже сказала, случай с нашими тремя юными матерьми в Англии далеко не первый. Но он снова дал комментаторам шанс обрушиться на моральную деградацию. Я, естественно, цитирую. «Общество, в котором взрослые отказываются нести ответственность за поведение своих детей». Отец Джеммы в интервью сообщил, что он даже не знал о беременности дочери, пока не увидел ее фотографии в газетах. «Я думаю», — глубокомысленно заметил он, — «что девочки просто копировали тот образ жизни, который наблюдали дома. Им нужно было бы иметь перед глазами лучший пример. Похоже, что ему даже в голову не приходит, какого примера перед глазами у них не было. Отца, который жил бы дома и заботился бы о них. Дети, родившиеся без отцов, производят на свет своих детей тоже без отцов». Но в общем потоке осуждения нашлись и голоса, которые относятся к делу по-иному. Среди них Жермен Грир, в свое время знаменитая феминистка. Она убеждена, что говорить о кризисе не приходится. В 2002-2003 годах в Британии появилось примерно 8 тысяч матерей в возрасте от 13 до 15 лет. Эта цифра, говорит Жермен, это еще не эпидемия. Эта цифра более или менее стабильна уже много лет, невзирая на все разъяснительные кампании властей. Жалеть этих девочек, продолжает Жермен Грир, тоже не надо. В благополучной, буржуазной, так сказать, семье беременность несовершеннолетней дочери была бы катастрофой. В семье, где такое происходит уже не в первом поколении, к этому относятся спокойно, благожелательно, даже радостно. Все любят малышей. И есть еще один аспект дела. Одна из самых насущных проблем в стране – это упорное снижение рождаемости. Молодые, образованные женщины думают прежде всего о карьере и не торопятся рожать детей. В лучшем случае они производят на свет одного младенца, чего недостаточно для воспроизведения населения. Так что девочки, которые рожают в юном возрасте, подлинные патриотки, я опять цитирую, которые жертвуют своим беззаботным отрочеством, подготавливая тружеников завтрашнего дня. Вместо того, чтобы их ругательски ругать, их следует благодарность приглашать на чай, когда у них стрит 10 к премьер-министру.
Кроме того, у молодой матери с детьми гораздо более тесные завязки.
Конечно, она здорова, ее природа так и подготовила, не в 40 лет рожать, а в 20, конечно.
Да, в 40 она родит, мать становится истерической совершенно, туда не ходи, этого не делай. В результате вырастают нервические дети, которые рождают нервических детей, и так оно и катится дальше. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
4 июня 1395 года, 610 лет назад, появилось первое упоминание о художнике Феофане Греке, что, мол, расписал Благовещенский собор в Московском Кремле. Через 10 лет, незадолго до кончины Грека, он был из Византии, отсюда имя, к нему присоединился русский живописец, прославивший себя на века. Андрей Рублев. 4 июня 1885 года, 120 лет назад, в Нижнем Новгороде родился Яков Михайлович Свердлов, первый председатель Центрального исполнительного комитета, то есть глава Советского государства. Одновременно был секретарем ЦК партии и в первые 15 месяцев после большевистского переворота фактически руководил страной. До революции он занимался партийной работой на Урале. И хотя в 1918 году находился в Москве, сыграл некую зловещую роль в казни царской семьи. В марте 1919 года, 33 лет от роду, внезапно заболел воспалением легких и быстро умер. О причинах его смерти есть несколько предположений, но точного приговора история еще не выяснила. Один из братьев Свердлова, Андрей, стал жестоким следователем органов безопасности. Сводный брат Герман – лектором ЦК по международной политике. Этого я сам слушал уже в 50-е годы. Очень интересно докладывал. 5 июня 1805 года, 200 лет назад, родился барон Петер Клод фон Юргенсбург. Он был замечательным скульптором и в России, где жил и работал, именовался Петром Карловичем. Конные статуи барона Клотта на Анечковом мосту – одна из самых прекрасных достопримечательностей Санкт-Петербурга. 5 июня 1965 года, 40 лет назад, ученый совет Оксфордского университета присудил степень почетного доктора литературы Анне Андреевне Ахматовой. 76-летняя Ахматова успела еще приехать в Англию и получить диплом. Здесь сразу встретил ее и сопровождал профессор Оксфорда сэр Исайя Берлин, недавно, увы, скончавшийся. Сэр Исайя, служивший британским дипломатом в России, познакомился с Ахматовой еще в годы войны. Существует легенда об их любви и о том, что Анна Андреевна посвятила ему поэму «Без героя». Я много лет дружил с сэром Исаией и часто встречался в нашем общем клубе. Он много рассказывал о приезде Ахматовой и всегда стойко отрицал слухи об их романе. 5 июня 1975 года, 30 лет назад, скончался в возрасте 59 лет один из сильнейших шахматистов во всей истории, эстонский гроссмейстер Пауль Керес. Он трижды был чемпионом Советского Союза в 47-м, потом в 50-м и 51-м годах, много раз побеждал в сильнейших международных турнирах. Во время войны Керес оказался в захваченной немцами Эстонии и один раз принял участие в турнире под эгидой испанского диктатора Франко. Из-за этого над ним после войны нависла угроза сотрудничества с оккупантами. В 48-м году состоялся розыгрыш первенства мира в связи со смертью Александра Лехина. Победил Ботвинник, но последнюю из четырех партий против Кереса он проиграл. Много лет ходили слухи, что Кереса «уговорили» в кавычках уступить первенство Ботвиннику. В позапрошлом году в радиоинтервью BBC экс-чемпион мира Василий Васильевич Смыслов сообщил, что во время матч-турнира удивлялся пассивной игре Кереса в первых трех партиях с Ботвинником. Так что слухи, возможно, были оправданы. 7 июня 1935 года, 70 лет назад, в городе Козлове Тамбовской области, к тому времени уже переименованном в Мичуринск, умер селекционер Иван Владимирович Мичурин. Он неутомимо прививал нежные и теплолюбивые сорта фруктовых деревьев к стойким северным, надеясь получить вкусные плоды в северном климате. Его опыты объявили новым слоем в биологической науке, и пресловутый академик Лысенко создал так называемую «мичуринскую биологию», что нравилось Сталину и прочим властительным невеждам. Лысенковщина, прикрывавшаяся именем Мичурина, привела к колоссальным жертвам и упадку советского сельского хозяйства. 7 июня 1950 года, 55 лет назад, правительственная делегация тогдашней Германской Демократической Республики, ГДР, подписала в Варшаве протокол о новой западной границе Польши по рекам Одер и Нейсе. Таким оригинальным образом Польше компенсировали потерю восточной части страны, оккупированной Советским Союзом. Вся Польша оказалась словно сдвинута по карте к западу. К ней присоединили Вроцлав и Щецин, бывшие Бреслау и Штетин, а также часть Балтийского побережья вместо потерянных Львова, Пинска, Гродно и многих других городов. Территория Польши, тем не менее, значительно сократилась по сравнению с периодом 21-39 годов. 7 июня 1990 года, 15 лет назад, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей Ридигер стал 17-м патриархом всея Руси Алексием II. 8 июня 1960 года, 45 лет назад, убийце Троцкого Рамону Меркадеру, отбывшему 20 лет в мексиканской тюрьме, тайно вручили в Москве орден Ленина и медаль «Золотая звезда», знаки Героя Советского Союза, звание, присвоенное ему Сталиным. Это случилось через 4 с лишним года после того, как Хрущев начал разоблачать сталинские злодеяния.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседам с нашими гостями, Равиль Бухараев и Чингиз Гусейнов. Чингиз, мы сейчас пытались понять, как невовлеченные в мусульманство люди, отчего это Эйнштейн не мог Коран читать, отчего Танечке было трудно. И хоть Равиль ответил, но Равиль же человек вовлеченный, он уже понимает контекст, он культурно в этом деле вырос, а нас сейчас интересует, во-первых, как донести это все до широкого человека, человечества. И самое главное, ваш опыт исторического исследования. Вы начали писать роман и стали копаться в последовательности.
Я начал копаться в последовательности, думая только о последовательности явлений пророку. Значит, с чего-то он начинал, как-то у него, так сказать, продолжалось. Причем и когда я пришел к идее, и очень сложно было мне искать, находить порядок и так далее. Тогда я однажды у меня мелькнуло, что а не взять ли расположить Коран по тем известным, так сказать, по тому известному порядку, который существует. Правда, в процессе этого мне пришлось кое-что там подправить. Но я соблюдал то, что-то. И когда я расположил, я увидел, что другая книга получилась в том смысле, что она именно для чтения, и именно через малые первые суры поэтические, она, эта книга вводит, так сказать, читателя или там верующего, вводит существо этой книги. Ведь когда являлся Коран, Коран не являлся как начало новой религии. Коран вписывался как бы в единобожные религии для того, чтобы обратить всех язычников, так сказать, допустим, арабских, в единого Бога. Потому что уже существовал. Поэтому и одна из первых идей, кроме единобожия, вторая, ну скажем, идея, это идея, вписывающая устами Бога Коран в систему ранее явленных книг. Там сказано, Коран не посылают для того, чтобы подтвердить истинность прежде явленных писаний. То есть эти
то есть, книги, есть такая сура, есть такие слова.
Да, есть такие слова, конечно. Да. Но эта сура, она где-то, так сказать, там, затерянная, или хотя на этой, так сказать, точке зрения это из, я ничего тут не открывал.
Это интересный вопрос, затерянный. Чингис, у вас получается, что Коран для ленивых.
Нет. Мы сейчас говорим об Эйнштейне, который не мог читать
Коран. Потому что если бы эта идея была бы, восторжествовала бы, и она, так сказать, интерпретировалась бы, то тогда не было бы объявления иудеев и христиан как неверными.
А кто их объявил неверными? Не Коран ведь?
Коран не объявил.
В том-то и дело.
Но ссылка на Коран. И через ссылку на Коран.
Я не знаю, о чем тут речь, потому что иудеи и христиане всегда по Корану и по всем мусульманским представлениям это люди Писания.
Да.
А неверными,
по Корану, да. Но
поэтому
практика,
они не могут быть неверными.
А почему практика?
Ну, практика,
так откуда сказать. Взялось слово неверный?
Нет, неверный. Кто речь сказал, шла о неверных. Только язычники.
Угу. Ну, неверное это такое же слово, как иноверцы.
Неверные только
язычники. Сейчас слушаем Чингиза.
Вот проблема, связанная вот Геаур и так далее. Угу. То есть я помню, что у мусульман, вот в массовом, так сказать, массовом сознании, тот, кто не мусульманин...
Это Геаур.
Он Геаур.
Вот дело в том, что это именно потому, что вот эти мусульмане, к сожалению, были лишены Корана и лишены возможности изучать его. Угу. Вот это на самом деле проблема абсолютно поверхностности подхода к религии и ее профанирования.
А поверхность связана с тем, что... То есть я сталкивался, вы знаете, на каждом шагу я сталкивался с искаженной интерпретацией Корана. То есть написано одно, интерпретируется по-другому.
Интерпретируется даже муллами, даже
интерпретируется официальными большими учеными мусульманского мира. Ну, понимаете, в чем дело? Я, значит...
Да, давайте лучше конструктивный займем.
Конструктивный,
да.
Дело в том, что вы почему, Эйнштейн не мог прочесть, потому что Коран очень трудно, структура Корана не дает возможности, затрудняет ввод в этот текст, структура.
Нынешняя
структура. Но я не предлагаю, я книгу издал, назвал его не Коран, я не осмелился на такое название, я назвал суры Корана, расставленные по мере неспослания пророку. И такая книга вышла. Кстати, потом я узнал, что в Турции была попытка выстроить Коран в этом смысле. И я даже с профессором Стамбульского мусульманского университета, он говорит, мы у нас сделали такую вещь, мы не разрешили
пить. Простите, профессор, поскольку остается не так много времени, а вопрос очень хочется задать, такой вопрос чисто профанский. Ведь сколько лет длилась сенсация с писателем Салманом Рушди, как его называли,
да,
в России,
написавшим
роман «Сатанинские суры». А ему, как известно, вынесли смертный приговор в Иране. Он этот смертный приговор выжил. Но пока, кажется, еще не совсем даже снято это с него. Скажите, в чем дело? Дело в том, что он написал, да, и за что на него обиделись.
Дело в том, что я категорически не приемлю концепцию Салмана Рушди, потому что он написал роман, издевается над пророком. Он над Мухаммедом явно издевается. Какой-то полусумасшедший Гавриил, Джебраил, современный Джебраил, который во сне становится, чувствует себя этим самым архангелом, и он какому-то бродяге, какому-то, так сказать, глупому человеку, значит, диктует. Но фетва была объявлена не столько за то, что он глумится над пророком, сколько над тем, что он обрисовал его полный, так сказать, образ Хомейни. Он вывел Хомейни в этом образе. Потому что, вы понимаете, в чем дело? Поэтому Иран объявил фетва.
Ну да, но нас модная социология как бы сегодня не особо интересует. Мы говорим о первоисточнике и о тех глубинах, которые вам удалось...
Значит, что я сделал? Я просто показал, что иудеи, христиане и мусульмане никоим образом не являются, так сказать, по тем книгам, которые есть, не должны противостоять друг другу. Это единые авраамические ветви, то есть ветви единой авраамической религии. Поэтому война, которая или выдается, или, так сказать, как война, допустим, мусульман с христианами, иудеев, то есть когда этой борьбе придается религиозный смысл, это абсолютный нонсенс, это абсолютно не соответствует духу Корана. Но вместе с тем это продолжается. Значит, мне надо было дать такую интерпретацию. Я же не просто расставил, как так сказать, я давал интерпретацию, которая служила из-за показу единства этих, так сказать, ветвей. Поэтому, когда меня спрашивали, я с этой точки зрения завидую, так сказать, Равилю, что он все-таки... Кто я по вере? Я сказал, что я авраамист. Он говорит, каким образом? Что за авраамист? Я сказал, я верю в Библию, которая состоит из Торы, из Евангелия, верю в Коран. Это три части одной большой книги Всевышнего. И речь не идет о том, чтобы объединить, эти религии существуют, будут существовать, и никто, так сказать, с образом жизни. Но я верю в то, что будет издано под одной обложкой эти три книги.
Главным посланием Евангелия и христианства...
Ваши бы слова, да Богу
уже. Да. Есть, как бы, что Бог есть любовь. И мы привыкли к тому, что от мусульманства, от нынешнего, современного такого, одна как бы нетерпимость.
Любовь не исходит. Да,
но категорически это противоречит Корану. Потому что в Коране сказано, Мухаммед переживал, что не удается. И Бог ему сказал, я не пишу Аллах, я пишу Бог. Бог ему сказал, не печалься, ты только передавай. Нельзя принуждением заставить людей поверить. Нет принуждения в вере. Это одни из основополагающих.
Да.
И вторая идея. Доказывайте свое, так сказать, превосходство или свое значимость. Состязайтесь добрыми делами.
Как всегда в религии проблема в том, что слова хорошие, слова, а дальше начинаются плохие дела.
А дальше начинаются плохие дела. Причем я должен сказать, что плохие дела начинаются на ложной интерпретации Корана, как в этих ложных интерпретациях, к сожалению, удалось убедить массу.
Да. Вот. Да, потому что ложная интерпретация,
так
она упрощение.
Вахабизм или...
Гораздо полностью... больше делать черно-белое.
То есть только вахабизм
вот,
считается?
Джихад, шахиды,
да.
Это абсолютно противоречит нормам Корана, кораническим.
Да.
Потому что в Коране осуждено и самоубийство.
И самоубийство, и убийство.
И убийство.
Разумеется.
Понимаете?
Особенно
невинные. Но вместе с тем это продолжается. В чем же дело? Почему это продолжается?
Почему?
А потому что никто из тех авторитетов, которые есть, не объявляет, не говорит, что то, что вы делаете, это не шахидство, это не джихад.
Потому что боятся?
Боятся, потому что в массы, так сказать, в массы, огромной массы.
Уже замороченные.
Я скажу, что это не только религиозный вопрос, конечно, Смигис. Ну, потому что это вопрос исключительно политический, гораздо больше. Потому что там, где есть насилие, там всегда есть вопрос выгоды и политического
интереса.
Согласен.
Поэтому, но в целом это все вина вахабизма на 99%.
Или я не знаю, я вообще боюсь распределять вина здесь. Здесь вот такая вот ситуация, понимаете? Когда мы говорим о религии, что вот она она вот к чему-то там призывает. Ну, давайте начнем с того, что религия появилась не на пустом месте. Это человечество, оно друг друга убивало и до религии, понимаете, и во время религии, да, да. И вместо религии убивает. Это нам просто показать пальцем. Вот, посмотрите, вот там как к чему-то призывает.
Равиль, извините. Я думаю, что... были язычники, убивали не из-за богов.
Нет, извините.
Из-за богов тоже. Стали убивать только, когда появилась Земля Божия.
Я хочу только одного. Вот кто-то выходит, Ясир Арафат, он же понимает, что искажает, ну, грубо говоря, кто-то, и говорит, это никакого отношения к джихаду не имеет. Что вы идете, взрываете там в этом самом, в кафе и так далее. Но никто же не говорит это. Но он понимает. То есть, с одной стороны, это не религиозность.
Почему не найдется хотя бы один мусульманский лидер, который встанет и закричит?
Вот я об этом говорю.
Ну почему? Есть такой лидер, наш халиф, допустим, Ахмадийское общение, неоднократно это на весь мир заявлял 24 часа по нашему телевидению. Понимаете? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что те мулы, о которых мы говорим, которым надо бы, вообще-то говоря, звать разумному, доброму, вечному, зовут, на самом деле, совершенно противоположным. Это факт. И этих мул довольно много, к сожалению.
Ну, и об этом говорить как бы тоже неохота, потому что мы все видим новости каждый день, это бесконечные
взрывы.
Говорить
неохота, но это факт жизни, с которым нужно как-то бороться.
Мы ничего не изменим, мы не можем состязаться со 150 каналами, которые 24 часа толдычат об одном и том же.
Я должен был это сделать.
У нас редкая возможность поговорить с человеком, который против всего этого потока пошел и что-то какую-то нашел жемчужину. Вы говорите о том, что вы не упоминаете имя Аллах в расстановке своих вот этих сур по мере их появления. Из-за чего? Почему там слово другое какое-то?
Дело в том, что слово Аллах как единый Бог у Мухаммеда появляется в его сурах не в самой первой суре. Дело в том, что тут это тоже такой очень большой вопрос. Дело в том, что в годы Мухаммеда был идол по имени Аллах. Идол по имени Аллах, у кого было три дочери. Эти дочери были замужем за его двоюродным братом Хубал. Такой.
Ну да, их было такая, да. 360 есть, там идолов.
Поэтому в начале, когда идет, что Бога не может быть детей и так далее, дочерей, речь в сущности шла о языческих идолах. Угу. Потом он пришел к тому, что, так сказать, Аллах, тем более, что Аллах означает, показывает Бог Всевышний, Единый.
Нет, Аллах это собственное имя.
Собственное имя, да. Собственное имя, стало собственным именем. Но во всяком случае, в структуре Корана в первых сурах не было во имя Аллаха. Потом появилось. Но это уже другая история. Это уже, так сказать, не связано с терминами. Сейчас богословы даже склоняются к тому, чтобы в Коране, если он переводится на русский язык, писать не Муса, а Моисей. Не Иса, а Иисус. То есть, если переводится на русский язык, то в русской транскрипции мы же не пишем «пари». Все то, что... То есть, так как читается в русской транскрипции, там Моисей, Ной.
То есть, вот так мы недавно завершили новый перевод. Кстати, там действительно Моисей и Иисус.
Да, Моисей и Иисус. То есть приходит к этому. Но вот Бог, мы пока к этому не пришли, потому что и, к большому сожалению, сопротивляется этому, потому что, а тогда получается, что да, Бог есть, но это ваш Бог, мусульман. Это не наш, это ваш Бог. Да. Коран, да,
я помню, как мне молодой человек в Египте замечательно сказал, что это не важно, он молился за нас, да? Он сказал, я молюсь Аллахе, это же не важно, я его называю Аллах, он же наш общий Бог. Нет. Впервые я услышал это от молодого мальчика в Египте.
Я думаю, это замечательная тема для прощального нашего курса.
Спасибо.
Что Бог един вне зависимости от того, какими путями вы к нему приходите.
И как мы его называем.
Большое спасибо гостям. Прощаемся с вами до следующей недели. До свидания.